Знатоки.
Украине следует сосредоточиться на модернизации своей энергетики, а не зацикливаться на «Северном потоке-2». Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн, который находится с визитом в Киеве. Он подчеркнул, что Украине нужно осознать факт изоляции страны от современных энергетических систем мира и энергетической экономики. По словам Хохштейна, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон поднимался вопрос о развитии ядерной энергетики. А также Хохштейн посоветовал эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений. С нами сейчас на прямой связи заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Сергеевич, это конструктивные советы от Хохштейна или это такой культурный уход в сторону после неудавшейся блокировки «Северного потока-2»?
Ну, поразительно, на мой взгляд, то обстоятельство, что человек, занимавший пост в наблюдательном совете «Нафтогаза» еще год назад, не поделился этими свежими, безусловно, конструктивными советами в тот момент. То есть, когда у Украины было больше возможностей, больше времени для модернизации своей энергетической сферы в целом, ну и газотранспортной системы в частности. А удивительно, что он делится этими наблюдениями, этими советами сейчас. Вот. А на самом деле, ну, если отделить совет от личности говорящих, то совет, безусловно, разумный. Да, действительно, Украине надо перестать бегать и кричать на всех углах, что мы будем блокировать «Северный поток-2». Очевидно, что украинских усилий, мягко скажем, не хватит для блокировки хоть чего-нибудь. А нужно сосредоточиться на повышении своей конкурентоспособности и, что еще более важно, уже сейчас начинать решать те проблемы, которые неминуемо встанут перед украинской энергетикой на протяжении ближайших 10 лет. А я замечу, что про ядерную энергетику господин Хохштейн заявил исключительно в контексте декларативного документа, подписанного украинской стороной по поводу строительства новых энергоблоков, но сама по себе проблема атомной отрасли существует, и на Украине, в частности, в ближайшие лет 10 должны вывести из эксплуатации несколько существующих энергоблоков. А атомная энергетика на Украине обеспечивает порядка 50-55% всей вырабатываемой электроэнергии, учитывая постоянные проблемы с угольной генерацией, которая находится в перманентном кризисе, постоянная нехватка запасов топлива, топливо слишком дорогое и прочее. Те проблемы, с которыми сталкиваются угольные электростанции в момент пика, некоторые просто уходят на ремонт, потому что они не выдерживают работы на пиках. Это все говорит о том, что нужно, во-первых, сейчас уже заниматься замещением тех атомных энергоблоков, которые будут выводиться из эксплуатации. Необходимо модернизировать угольные электростанции. Однако Европейский Союз требует от Украины, наоборот, отказываться от угольной генерации. Более того, Украина приняла на себя обязательства внутри, так сказать, национального плана на 12% к 2013 году тепловую генерацию сократить. И вот как увязать вместе необходимость снабжать население электроэнергией, при том снабжать стабильно и желательно стабильно снабжать в периоды пикового спроса, ну, например, вот в отопительный период, и необходимость вывода из эксплуатации части атомной генерации, необходимость вывода из эксплуатации части угольной генерации. Украине, по идее, надо на эти вопросы искать ответы уже сейчас искать финансирование для того, чтобы проводить соответствующие мероприятия. Более того, надо разработать план мероприятий, на что вы будете, чем вы будете замещать эти мощности. А пока Украина действует не проактивно, а так реактивно. В 2009 году там начали развивать возобновляемую генерацию еще при прошлом президенте. Вот. возобновляемую генерацию, ветровую и солнечную. Сейчас эта ветровая и солнечная генерация создает проблемы для энергетической отрасли Украины в нынешнем ее масштабе. Притом они планируют развивать ее еще больше. Проблемы притом носят как чисто технологический, так и, что более важно для Украины, финансовый характер. То есть на эту генерацию уходит больше платежей примерно в 4 раза, чем на традиционную генерацию. А кризисные платежи при этом никто не отменял. Как эту проблему решать? Опять же, нужно решать уже сейчас. Правда, лучше было решать еще позавчера, но раз уж позавчера не решили, ну хотя бы сейчас надо начать решать. Нет, Украина бегает за Северным потоком-2, кричит, что будет что-то там останавливать. Но, на мой взгляд, вот украинские политики этим занимаются по одной банальной причине. Они не понимают, как им увязать вот все выше описанные проблемы, как их решать, поэтому нужно заниматься какой-то вот имитацией бурной деятельности. Ну, уже даже старшие товарищи говорят, успокойтесь, займитесь делом. Опять же, возвращаемся к личности человека, который говорит, и удивляемся, что он не сказал об этом раньше. Но, знаете, лучше поздно, чем никогда. Вот господин Хохштейн произнес, что удивительно, какие-то разумные слова. Другое дело, что украинские политики, украинские чиновники этим рекомендациям следовать не будут. По той простой причине, опять же повторюсь, что увязать вместе существующие проблемы, существующую нормативную базу, существующие обязательства перед Европейским Союзом, которые взяла на себя Украина в рамках вот этой вот соглашения о Евроассоциации, украинские политики не могут. И, честно говоря, мне кажется, не хотят.
Вот еще одна цитата, но уже не по Хохштейну. Валентин Землянский, эксперт по энергетическим рынкам, высказался в эфире одного из телеканалов. Говорит он, что украинскую химпромышленность убивают высокие цены на газ и отмечает, что теряют химпром украинские конкурентоспособность даже, подчеркиваю, даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией. Действительно, это серьезная угроза, высокие цены на газ, химпром и конкуренция со стороны Молдавии и Белоруссии?
Ну, господин Землянский является одним из наиболее разумных украинских экспертов, разбирающихся в вопросах энергетики и дающих крайне адекватные оценки происходящему. Поэтому к его мнению здесь можно прислушиваться в полной мере. К сожалению, местные власти не очень прислушиваются. Ну, да бог с ним. Там проблема, собственно, в чем? Украина, опять же, в рамках процесса Евроассоциации взяла на себя обязательство, по сути, привязать внутренние цены к импортному паритету. При том, что две трети газа, который Украина потребляет, она добывает самостоятельно. И, по идее, Украина могла бы сделать некую цену для внутренних потребителей из микса. То есть вот треть вы газа закупаете, хорошо, это, ну, для того, чтобы как-то свести концы с концами, вы не можете продавать по цене ниже, чем цена, по которой вы купили. Но при этом себестоимость внутренней добычи, ну, вот порядка $100, по оценкам, опять же, украинской стороны. И можно было бы сделать так, что и население, и часть промышленности могло бы получать газ по более привлекательным ценам. А сейчас, по сути, для промышленности, для значительной части промышленности газ обходится по вот биржевым ценам, плюс доставка, плюс налоги по тем биржевым ценам, которые наличествуют в Европе. У них там есть еще и своя биржа на Украине, но, в общем-то, цены там, котировки там совпадают. И эти котировки чудовищно велики. Они сейчас, ну, примерно в 6 раз, извините, если там вот 6-7 раз выше, чем цена газа, по которой газ получает Белоруссия. Ну, очевидно, что если белорусы получают газ дешевле, и он является сырьем для производства высокомаржинальной продукции, то у них появляется значимое конкурентное преимущество. Ну, здесь мы можем, знаете, вспомнить, как господин Медведчук приезжал в Москву и проводил переговоры, в ходе которых было предложено украинской стороне, предложена была скидка в 25% на газ. и сейчас бы газ обходился Украине, ну, в разы дешевле, чем он обходится на самом деле. Ну, опять же, понимаете, политическая целесообразность взяла верх над экономической целесообразностью. Вот опять же возвращаемся в начало разговора, что есть проблемы, но они не решаются. Вот, потому что есть возможность переложить пока ответственность за то, что эти проблемы существуют, на некую другую сторону, на Российскую Федерацию, на оппозицию внутри страны. И пока эта возможность существует, и пока граждане Украины, ну, воспринимают, что, ну да, действительно, мы же воюем изо всех сил с Россией, закупаем, правда, топливо для атомных электростанций, закупаем электроэнергию, когда, вот, когда наступает отопительный период, и местные электростанции не справляются, топливо и прочее, 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 ну, изо всех сил воюем. Ну, вот поэтому вот у нас вот такая сложная ситуация. Опять же, там риторика есть, согласно которой вот высокие цены на газ – это плата за независимость, потому что, не дай бог, вы будете получать дешевый газ из России, это же Россия на вас будет влиять. Ну, тут вопрос, что для вас лучше, чтобы на вас Европа с высокими ценами на газ влияла или Россия с низкими. Ну, опять же, вот люди делают цивилизационный, как им кажется, выбор, что вот если Россия с низкими ценами на газ будет влиять, то это очень плохо.
Да, пока Александр
Россия
Сергеевич.
Влияет атомным топливом и прочим, это
время завершилось, да. У нас, да. Спасибо за комментарии. Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, был с нами в эфире.
Знатоки.